Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша передача будет в записи, и следующая передача, потому что мы решили приехать в гости к отцу Петру и поговорить о Терстегене, так сказать, прямо не отходя от его удивительной деятельности. И сегодня мы будем говорить о трактате номер 8 «Истинная премудрость или пребывание только с Богом и в самом себе». Я, честно говоря, когда читал несколько дней подряд этот трактат и следующий, который, я тоже надеюсь, мы сможем разобрать, я был немножко в ступоре, потому что жить, как описывает жизнь с Богом и пребывание с Богом Терстеген, для меня очень сложная затея, даже несмотря на то, что я там священнослужитель и в общем и целом должен это все понимать. Мне хочется начать с конца, с того, чем он заканчивает трактат, потому что это, наверное, ну, по крайней мере, это было один из самых понятных ориентиров лично для меня, когда вот в конце, в 31-м пункте, в 32-м и в 36-м Терстеген описывает Спасителя. Давайте я прочитаю, и, может быть, вы прокомментируете. 31-й. Параграф. «Кто с тихим и благоговейным настроением вникает в нрав Иисуса Христа и в его жизнь от колыбели до смерти на кресте, тот скоро и совершенным образом уразумеет, как именно надлежит нам последовать и подражать ему. Скажем же об этом несколько слов». 32. «Он, Спаситель Иисус, который мог бы безгрешно пользоваться в мире всем честью, славой, наслаждением и радостью жизни, не возжелал, однако, всего этого, но предпочел взять на себя поношение, нищету и крест». Послание к Евреям, 12 глава, 2 стих. «Тем самым давая примеры нам. Он оставил Ироду и фарисеям их власть, почет, богатство и довольство, и большую часть времени жил со своими незнатными и скромными родителями в Назарете. В совсем простом и незаметном месте, работая своими руками, столь прикровенно и тихо, что никто в мире не слышал и не знал, что в Назарете живет тот, имя кому Иисус. Он мог бы стать самым видным человеком на земле, обладая всеми дарами премудрости и силы Божией. Он мог бы написать лучшие на свете книги, объемлющие всю полноту духовного и природного знания, которые изумили бы весь мир и, конечно же, обратили бы к Богу многие тысячи людей. Но нет, он не хотел выказать себя перед людьми». В Евангелии от Луки, 16 глава, 15 стих. «Даже когда он вышел на свое служение, он стремился, насколько это было возможно, скрывать свои чудные дела». Евангелие от Матфея, 8 глава, 4 стих и 9 глава, 30 стих. «Свое божественное величие» Евангелие от Матфея, 16, 20 и «славу» Евангелие от Матфея, 17, 9. И избегал, чтобы его хвалили» Лука, 27, 28. «И почитали» Евангелие от Анна, 6, 15. «Какой была его жизнь, таким было и его учение, чтобы мы бодрствовали на всякое время и молились» Лука, 21 глава. «Чтобы мы следовали ему, отвергнув себя и мир сей, и каждодневно неся свой крест» Евангелие от Матфея, 16, 24. «Чтобы мы немного заботились о прочем» Евангелие от Матфея, 6, 25. «Но одно только нужно, без чего ничто не поможет человеку, даже если он приобретет весь мир». Я, честно говоря, когда я читаю эти слова, Я понимаю, что, например, у церкви, частью которой являюсь я, очень много сложностей. Потому что многое из того, что происходит, противоположно тому духу, через который, ну, мы можем приобщаться к Спасителю словами Терстегена. Неужели это настолько... Вот вы когда переводили, вот вы что думали?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, я переводил с трудом эти сложные тексты. Ну, а что тут скажешь? Ну, да. Ведь все зависит от выбранной точки зрения. Современное, скажем, христианство протестантское на Западе, в общем-то, делает акцент на социальном служении. Разумеется, этот акцент есть в Евангелии, никто с ним спорить не может и не будет. И исходят они из того, что дело спасения совершено, и вот теперь мы его просто так или иначе реализуем во внешнем мире путем благотворительности, социального служения и прочее. Это один взгляд. Есть другой взгляд, который тоже не выкинешь из Священного Писания Нового Завета, который начинается словами Христа: «Царство Божие внутрь вас есть». И вот уже в наших передачах приводимыми не раз, наверное, цитатами из апостола Павла, чтобы умерли, и ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге, что уже не я живу, но живет во мне Христос, то есть акцент на внутренней жизни. Люди разные, христиане разные, кто-то более тяготеет вот к этой внутренней жизни, кто-то, может быть, больше к как раз внешнему проявлению Христовой любви по отношению к другим людям. Но вот Терстеген писал исключительно с позиции внутренней. Поэтому, конечно, его слова могут пониматься многими людьми, ну, так, как очень узкие и однобокие. На самом деле, я думаю, что здесь... Речь идет все равно о платформе, о внутренней платформе каждого человека. Все равно, так или иначе, любой человек исходит из каких-то своих внутренних побуждений, даже в самой бурной и богатой внешней деятельности. И нам никуда не деться от того, что Евангелие предлагает нам вот только такой вариант внутренней жизни. Действительно, умереть внешнему миру, миру всему, и уподобиться Христу. А как мы можем уподобиться Христу? Мы не можем уподобиться в хождении по воде или в воскрешении мертвых. То есть мы не можем это поставить как церковную, что ли, систему или как какую-то вот педагогику, как методологию. Это чудеса, которые, да, происходят, несомненно, и в настоящее время происходят именем Христовым, но, тем не менее, это все не, так сказать, не кодифицируется. А подражать мы Христу можем, как сказал древний святой, преподобный Макарий Великий, что следовать Христу в его образе жизни, в образе обращения с другими людьми и так далее. Вот то, о чем пишет Терстеген.
Мне кажется, что да, это у него вот основное, что мы должны именно приобщаться к Духу. Но тогда у меня вопрос, самый вот простой, наверное, стоит сразу о церковной педагогике начать говорить.
Как это сделать?
Да, как это сделать? И, например, ну, я могу сказать, что мне потребовалось очень много времени, чтобы переключиться. Ну, вот я вчера такую фразу хорошую прочитал, что мы часто путаем движение вверх к Богу и внутрь, в глубину себя, с движением вперед. Да, то есть вперед не есть вверх и вглубь. И вот. Если говорить о церковной педагогике, как это должны быть? Ну, мне кажется, какие-то три ступени для людей новоначальных, для людей, там, которые 5-7 лет в церкви, и для людей уже, которые... Ну как, сначала мы там постигаем истину, мы познаем все «да» и «нет», потом мы познаем какие-то смыслы, а потом мы уже приобщаемся к силам.
Ну, то есть смыслов в изначальном варианте.
Ну, они
мало?
Есть. Нет, не то, что их мало, наверное, они не настолько как бы в начале ну, как востребованы, что ли. Ну, может быть, в зависимости от того,
да,
иного
конечно,
человека.
Конечно, да. Вот поэтому, собственно, и мы ведем речь о педагогике. Потому что педагогика – это наука, учитывающая постепенное овладевание человеком тем или иным предметом. Вот великий богослов протестантский 20 века Карл Барт говорил о возвещении церкви. То, собственно говоря, основная задача церкви на земле, институциональной церкви, это ее возвещение, возвещение евангельской истины, Христовой истины. И мне кажется, что я сужу вот по нашей православной церковной педагогике. От нашего церковления совершается начало с того, что человека вводит вот это богатство внешней церковной жизни. Его научают ходить в церковь, правильно себя в ней вести, встраивают в определенную церковную субкультуру, учат его молиться, участвовать в таинствах. Это все хорошо и важно, и нужно, несомненно. Вот. Но я считаю, что одновременно с этим нужно сразу излагать основные, что ли, истины христианства. Для чего человек становится христианином? Ведь не для того, чтобы поддерживать демографию или укреплять патриотизм, или способствовать…
Волонтёром он может быть еще.
И да, и волонтёр может быть и не христианин, в том-то и дело.
Социальную справедливость устанавливает
это
на земле.
Это тоже не христиане вполне с этим справляются. То есть в чем специфика христианства? Специфика христианства в том, чтобы человек вошел в вот эту сферу богообщения. А это сфера духовная, и это сфера личная. Просто нужно об этом сказать как о цели. Я согласен с тем, что новоначальный человек, может быть, и не поймет, что это такое, задаст вопрос, а что это, а как это, что такое.
Причем никаких бонусов эта деятельность не сулит вообще.
Не только не сулит, а вот, скажем, книга «Исход» показывает нам, что человек получает, когда он решается на такую серьезную жизнь с Христом. Он выводится в пустыню и, в конце концов, там умирает. И об этом тоже нужно каким-то образом говорить. Но не откладывать это на второй или на третий этап. Об этом нужно сказать, что церковь – это вот это, то-то, то-то, то-то. Это вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, условно говоря, да, словами апостола Павла. Вот что такое церковь. А затем уже на том или ином этапе возрастания человека в церкви для него будет открываться более высокие, более глубокие стороны вот этого возвещение этого благовестия. Но обходить его, откладывать его на потом нельзя, мне кажется.
Ну, то есть, надо сразу говорить о том, чем это все должно закончиться.
Ну, не только закончиться, но и в чем это состоит. Но как раз вы согласитесь со мной, я думаю, что и в православной церкви, и в протестантских современных церквах это не является, что ли, центром внимания пасторов, священников, правда ведь?
Нет, это вот меня и беспокоит
О том и речь. Поэтому я вот, например, вынужден делать вывод о отношении православной церкви, что у нас нет церковной педагогики, вот именно педагогики как методологии, как того, что преподается всем, которая говорила бы о пути человека, о внутреннем пути человека ко Христу. Поэтому так цена книга Терстегена, что она все-таки в достаточно большом объеме об этом говорит.
Да, но здесь вот я читал, и он забирает все, за что, ну, моему человеческому уму можно зацепиться.
Да, совершенно верно. Это совершенно тоталитарный и жестокий автор, несомненно. Если мы будем Евангелие читать, то там оно тоже очень тоталитарное и жестокое. Тут вот недавно у нас-то был праздник Петра и Февронии, покровители семьи. Да, разумеется, церковь хранит, печется об институте семьи, скажем так. И апостол Павел довольно много писал об этом. Но если вот взять слова Христа, то там, в общем-то, он не особенно о семьях печется.
Он вообще там говорит, кто исполняет волю мою, тот не брат, сестра и матерь, это,
да,
когда
мама
со двора там.
А сыновья Зеведеевы, да, даже там не похоронить отца своего и так далее. То есть это как раз тоталитарное очень жесткие вещи. Ну вот, собственно, их и продолжает Терстеген. Так что здесь, если уж говорить о протестантизме, то вот это чистое евангелическое христианство, чистейшее, прям беспримесное.
Ну, давайте, может быть, почитаем. Вот как раз, друзья, наверное, здесь вот с методичностью в этом трактате Терстеген и обсуждает те препятствия, которые у нас есть на пути к Богу. Ну, в двух словах их можно выразить так: Бог внутри, а мы снаружи. И вот как-то мы никак не можем встретиться. Но вот в четвертом параграфе он говорит: «С утра до ночи их сердца и умы, уста и руки заняты всевозможными внешними вещами. Только о Боге и о том, в каком состоянии находится их душа, они не думают. Или если и думают, то отнюдь не так, как должно. Люди заполняют весь день свой делами, а размышления о Боге и о душе не считают важными и необходимыми. Поэтому не оставляют для них ни времени, ни сил. Если же все дела сделаны, то они предпочитают заняться чем-либо бесполезным или суетным, или искать отдохновение в болтовне и бессмысленном обращении. Это называется у них убить время или скоротать вечерок». Я вот сейчас еще один параграф прочитаю, пятый. Это первое, как мне кажется, увлечение внешним, а второе – о рассеянности. «И хотя благодать Божия внутренне касается их, желая дать познать себя и свои вразумляющие действования, то постоянная рассеянность, расточенность и впутанность их душ в тысячи внешних дел никогда не позволяет им по-настоящему истрезвиться и обратиться к самим себе, чтобы, наконец, честно, серьезно и глубоко начать проверять свое состояние перед Божьим лицом и возыметь попечение о том, что только и может нам помочь в час смерти. Когда они, пробужденные грозным глазом смерти, внезапно придут в себя, когда у них откроются глаза, и они, увы, слишком поздно уразумеют, что мир со всей своей похотью исчезает как тень, а так ценимые ими вещи и сладкие грезы о здешней жизни являются ничем иным, как только пустыми и зыбкими призраками. И в такой слепоте и горьком безумии живет почти вся земля, великие и малые, богатые и бедные, ученые и неученые». Вот увлечение внешним и рассеянность. То есть мы говорим о каком-то постоянном внутреннем собирании внимания.
Да, несомненно. Но здесь вот еще очень важный момент. Терстеген пишет об этом в других местах, что благодать Божия ищет каждого человека. Тем более, если человек христианин и вошел в церковь, то Господь с большим попечением, с большой заботой ищет этого человека, чтобы приобрести его для себя и для своего царства. И, собственно, здесь речь идет о том, что за внешней суетой или за рассеянностью человек не замечает этого вот искания Бога. Эти вещи тонкие, вещи малозаметные, я бы сказал так, малоэффектные. Вы, кажется, упоминали об этом уже.
Да-да, и здесь он тоже об этом отдельно пишет.
В одной из передач, да, это вещи такие очень, ну что ли, ровные, тонкие, повседневные, к которым постоянно должно быть привлечено внимание. Внимание, собственно говоря, и привлекается, когда человек собран вовнутрь, вот то, что называется таким церковным термином, внутрисобирание, и, ну, кстати, следит за этим. Для этого в церкви испокон века была установлена такая практика непрестанной молитвы.
Исихастом, да?
Вот это Иисусом, дело не только исихаст, это все-таки какой-то особый монашеский случай, когда человек посвящает этому всю свою жизнь. А именно для всех. Апостол Павел же говорит: непрестанно молитесь не только исихастом, а и всем христианам.
Вот когда он писал, их еще не было.
Исихастов, да. Здесь речь идет о том, чтобы человек, вот есть в немецком языке такое слово «штосгебет», то есть импульсная молитва. или как выброс, импульс, вот это слово переводится. Это значит, что вот человек в повседневном своем, ну, существовании, даже вот работая или занимаясь чем-то в быту, все время какие-то импульсы, вот, ну, такие молитвенно, что ли, исповедные испускает вот в своем внутреннем мире, направленные к Богу. Конечно, главный двигатель здесь – вера. Он как бы с верой вопрошает Бога: «Господи, я здесь». И Господь ему отвечает: «И я здесь». И вот это очень важно, вот эта двусторонность. Но она очень, очень тонкая. Вот если вот такие импульсные молитвы, ну, вот человек чем-то занимается, как вспомнит о том, что он христианин, так тут же обратит к Богу этот импульс: «Господи, я тут, не оставляй меня, Господи, я здесь». И если человек в нормальном состоянии, то он тут же получает ответ, и вот он должен его воспринять. Вот эта вещь тонкая, деликатная, но она реальная. Мало того, когда этого, что ли, ответа, этой двусторонности между человеком и Богом нет, тогда христианин должен начать бить тревогу, что случилось. Что превзошло его в жизни, что чрезмерно он осуетился или совершил какой-то грех, и так далее, и так далее. Но все это, еще раз повторю, очень неэффектно, очень как-то повседневно, очень тонко. С другой стороны, это приносит человеку большую радость, такую глубинную, но эта радость тоже, видите ли, тут же вот все смешивается. У современного человека понятие радости связано с чем-то, ну, шумным, громким, может быть, с одной стороны, с другой стороны, чем-то таким приятным, типа вкусного обеда или каких-то других вещей. То есть на наше время вот как раз нет этого воспитания тонких, тонких духовных чувств. И поэтому человек просто это пропускает. Это в нем все есть. Бог же не оставляет никого. Он сам сказал: «Не оставлю тебя, не покину тебя», да, послание к евреям. Аж тем более христиан. Но человек это он мимо проходит. Вот то, о чем Терстейн пишет. Это он пишет в 18 веке. А что бы он написал в 20-м, я не представляю, да, когда все уткнулись в гаджеты, и каждую свободную минуту пытаются не внутрь собраться, а изнутри.
Значит, да, у него 10-11 параграф про соцсети, прям увлеченность жизнью других.
Да-да.
Но вот следующий, 6-й, у него тоже очень интересный. Вот тут пастырем хотелось бы прочитать, я отдельно своим прочитаю. Что он говорит здесь об интеллектуализации? «Да и ученые мужи, так ценимые миром, даже те из них, кои занимаются преимущественно духовными и божественными предметами, ведут себя в большинстве своем вовсе не благоразумнее, чем прочие люди, оставаясь такими же чуждыми и слепыми по отношению к Богу и самим себе. Пусть даже вся их деятельность и посвящена познанию Бога и спасению души. О, сколь суетными и бесполезными, и даже вредными являются почти все их занятия! Стоит только взглянуть на никому не нужные и поразительные нагромождения в их изысканиях, прежде чем они доберутся до самого дела. Мне все это представляется столь же, если не более неразумным, как если бы человек, намеревающийся путешествовать в Рим, уверил бы себя, что он должен прочитать все путеводители, касающиеся не только Рима, но и всех четырех сторон света, дабы составить себе полную и исчерпывающую концепцию путешествия вообще как такового. При этом на деле он вовсе не едет ни в какой Рим, но неизменно пребывает дома, между тем убеждает себя, что его путешествие проходит прекрасно, и он уже очень далеко продвинулся на своем пути».
Ну да, да. Это хороший пассаж.
Прям беспощадно. То есть, вот что поражает, даже, по сути дела, ну, как сказать, это он же говорит о богословии.
Да, о богословии. Но тут надо как раз, здесь вот контекст эпохи очень виден, потому что это время просвещения. И Терстеген, конечно, был в этом смысле антипросвещенческим таким подлинно, скажем так, церковным мыслителем, который с опасением видел, что вот начинает совершаться перекос в эту сторону. Но это, кстати, свойственно протестантизму изначально, потому что в лютеранстве, в меньшей степени в реформатской церкви, от которой, в общем-то, весь современный протестантизм от реформатов тянется, Но в лютеранской церкви на первое место ставилась именно чистота учения, и вот за нее пошла борьба, жесточайшие споры, диспуты и прочее, прочее, а христианская жизнь шла мимо. Это вызвало к жизни появление Иоганна Арнта, а потом пиетизма, ведь, собственно, Терстегн представитель пиетизма. И вот основной постулат такой, что самое главное – это христианская жизнь. Ну, Терстегн делает еще больший акцент, что внутренняя христианская жизнь. Все остальное должно стоять на заднем плане и только, ну, иметь вспомогательное значение. Поэтому это, да, вот вполне в контексте его эпохи.
Ну да, и в общем и целом у нас тоже, можно сказать, только у нас, наверное, это не богословствование, а популяризация христианского учения в таком интеллектуальном залоге, который идет. В принципе, ее сюда тоже можно опустить.
Ну, это не безинтересно. Ну, знаете, я вот по своему опыту скажу, я, например, очень люблю уже упоминавшегося сегодня Карла Барта, и с удовольствием его читаю, и читал больше. Но потом вот, когда я именно стал знакомиться с источниками, с пиетистскими, вот с квиетистскими, то мне как-то вот действительно пропало желание, что ли, вот погружаться в эти изгибы богословской мысли. Ну, потому что, да, действительно, то, о чем пишет Терстегн. Все должно быть в меру, и все должно быть на своем месте.
Ну да, то есть, пока это помогает жить с Богом сейчас, потому что мне очень, вот, я некоторые строки там его, ну, например, «Божье да, больше Божьего нет», там Барта, да, когда он говорит, что Бог, давая нам спасение и создавая нас, говорит нам большое «да», в котором он говорит, там, может быть, мало и нет, но в общем и целом, те запреты, которые он проговаривает, намного меньше того.
Нет,
да?
Барт, конечно, замечательный писатель. Вот его книжка «Введение в евангелическую теологию» просто прекрасная. Она маленькая и очень ёмкая. И я прям всем рекомендую прочитать. Она, конечно, не подпадает под критику Терстегна, потому что написана действительно верующим, искренним человеком. Но, в принципе, вот, да, я заметил по себе такую вещь, что такой интерес к отвлеченному богословию у меня, в общем-то, пропал.
Ну и здесь, наверное, надо сказать то, что, может быть, тут не явно в тексте, что есть то, чем мне больше всего нравится Терстегн, что у него очень большой Бог, он настолько большой. Да, и вот у него в начале книги же там о границах человеческого ума, в познании истины, целый трактат этому посвящен, но, может быть, мы отдельно поговорим, но это нужно всегда помнить, когда ты его читаешь, потому что, мне кажется, вот особенно вот этот параграф, он очень глубоко к этому привязан, что все-таки интеллектуальные способности человека, они очень обманчивы.
Ну, это философия служанка богословия, средневековый тезис.
Ну, прям вообще, ну, давайте дальше, потому что мне кажется, что седьмой как раз расшифровывает шестой. «Люди нередко содержат в голове немало доброго, но оно не переходит в их сердце и дела. Так и эти ученые, они не собираются приступить к самому деланию добра. Их задача, как они себе ее ставят, только знать про добро и говорить о нем. Поэтому при всех своих трудах, исследованиях, размышлениях и диспутах они не приходят к самим себе, а тем более к Богу. Все время они ходят вокруг да около, рассматривая и Бога, и себя совне. Причем их мысли и чувства из-за всяческих условностей, навязанных рассудком и постоянного развлечения сил души, непрестанно помрачаются, рассеиваются и заводят их в тупик самости и превозношения. Следствием чего является то, что они становятся все менее способными обращать внимание на свое собственное сердце и на Бога с его внутренним благодатными действиями. Они производят великий шум, ожесточенно споря о шелухе, в то время как мимо них спокойно идут простецы с плодами в руках. Тем не менее, сие ученые полагают, что сравнительно с другими они поистине мудры и употребляют все время и силы исключительно во благо». Ну вот, я думаю, что это прям все уравновешивает, и здесь становится понятно, что для него все, что не приводит к какому-то переживанию жизни, ну, он считает как...
Ну, практика на первом месте.
Практика, да, на первом месте. Ну, как воплощенная духовность, да, вот как Иисус делал и учил, наверное, а мы, наоборот, учим и не делаем во многом. Ну, вот я думаю, что мы-то, протестанты, этим больше грешим, потому что у нас же такой есть жанр проповеди, и каждое богослужение, там, 40 минут разговоров о том, как все должно быть, но не всегда есть то, что должно быть. Ну, что еще? А, ну вот, давайте 9-й почитаем. «Но оставим ученых, ибо не большинство ли и призванных душ благочестивых христиан чужды Богу и далеки от Него и от самих себя? Как плохо во всяким хранением храним мы свое сердце». Притча 4:23. «Как мало пребываем мы внутри себя, дабы обращаться с Богом и самим собой, и, отрешаясь от всего прочего, непрестанно совершать сие единственное и важнейшее для нас дело. Горе нам, что мы так легко поддаемся хитрости и коварству льстивого врага, и через многочисленные и ничтожные и посторонние вещи рассеиваемся, отвлекаемся от нашего главного дела, от Бога и внутренней жизни, давая выманить себя во внешнее или в суждение о других». Вот здесь, наверное, хочется спросить, знаете, что это же сегодня модные слова такие, там, «пребывай сам в себе», «знай себя», то есть осознанность. Он говорит о том же самом или он говорит о нечто другом?
Ну, вот Экхарт Толле, да? Угу. Который про осознанность, который очень моден, я его читал, и видно, что он, кстати, наследник этой традиции, вот такой протестантско-пиетистской.
Угу.
Но тут же все зависит от того, как совершается это внутрипребывание. Ведь Терстеген говорит не просто о том, чтобы человек замкнулся сам в себе, отключился от внешнего мира и погрузился в какую-то нирвану.
Угу.
Речь идет именно о отношениях человека и Бога, которые дают, которые отношения и который Бог дает человеку полноту жизни, существования, радости и так далее. И вот как раз вот эта двусторонность отношений – это самое главное, на что нужно обращать внимание при сравнении, скажем, вот старых этих текстов с новыми модными вещами, потому что медитация просто как погружение в себя, ну, погружусь я в себя, ну и что я там найду?
Там энергия жизни, там вдохновение, творчество, там человеческий гений, все, что сейчас, в принципе, на устах.
Но у нас заповедь есть искать Бога, а не человеческий гений, если мы христиане. Правда ведь?
Но вот здесь, понимаете, мне кажется, что вот здесь-то собака и порылась, что в общем и целом для нас разницы между творческими какими-то состояниями, да, или вот вдохновенными состояниями, и вот чем-то таким, наверное, живым и настоящим, она очень неясна.
Да, это так, это большая дезинформация, потому что слова произносятся те же, духовность, там, внутрь пребывания, ну, по-иному выражено, осознанность, а содержание за этим несколько иное. Здесь, конечно, надо сказать, что, чтобы вот понимать Терстеген, нужно очень сузить это содержание. Оно для современного человека очень широко включает в себя и поверхностную психологию, и просто сам факт существования нашего массового потребительского мира. На все это нужно делать скидки и учитывать. Потому что я думаю, если бы современного человека поместить в ту обстановку, которую имеет в виду Терстеген, он бы не выдержал бы просто и нескольких часов, взвыл и, севший на машину времени, умчался в вожделенный 21 век, где можно выдохнуть и, так сказать, найти применение своим внутренним силам, войти в себя с гаджетом в руках и прочее. Вот. Поэтому здесь очень важен именно контекст этот. И Я же говорю, это вот книга и все это направление достаточно тоталитарно и жестоко для современного человека. Потому что современный человек ничего не хочет слышать об умерщвлении себя, имеется в виду, что ветхого человека. Угу. На презентации книги Терстегена в Петербурге спросили, вот, сочетается ли Терстеген с современной гуманистической психологией. Я небольшой знаток гуманистической психологии, ну, в общем, представляю, о чем речь. Ну, конечно, не сочетается. Конечно, не сочетается. Гуманистическая психология основана на принятии человека, а Терстеген, скажем, вот, пиетизм, духовное вот это направление той эпохи говорит именно об умерщвлении человека, ну, естественно, ветхого человека, но, так сказать, так как у нас
все там пишут все еще про несение креста и страдания.
Да, это вот же... несение креста и страдания. Вот недавно как раз в социальных сетях я был участником такой дискуссии по поводу современной, ну, в основном западной молодежной такой линии, которая называется «Снежинки». То есть очень такие хорошие, но такие нежные люди формируются сейчас. Как им говорить о кресте Христовом? Вот их все травмирует, они не могут читать, скажем, литературу 19 века, «Преступление и наказание» Достоевского просто с глаз долой, потому что как топором по голове. Нет-нет, это травмирует. И современного человека все травмирует, с чем, в общем-то, я готов согласиться. Действительно, все достаточно травматически. Наша обстановка, в которой мы живем. Но вот как человек, который поставил себе сознательную эту установку убегать от любого травмирования, как ему благовествовать о кресте Христовом? И это большая опасность, кстати, для церкви, потому что церковь-то тоже стоит на развилке. Терять паству массовую, да, или, mm-hmm. или как-то к ней приспосабливаться. Отсюда получается вот это хорошее, красивое христианство, что Христос всех принимает, всех при всех. И в каком вот ты виде есть... В таком тебя Христос принимает. Об этом не беспокойся. А вот только будь добрым, хорошим. Но если читать, я уж не говорю Терстегена, а Новый Завет, то Христос не всех и не все принимает. Как раз он нам в христианской религии показаны те критерии, под условием соответствия которым нас и принимает Бог. И вот начинается эта двусторонняя связь между человеком и Богом. Все это для современного человека, конечно, просто непереносимо. В этом надо отдавать себе отчет, что здесь речь даже идет не о том, что какие-то нюансы, может быть, подправить, что-то как-то пустить проповедь в такое русло, там чуть более. Нет, нужно именно отдавать себе отчет о том, что полностью не соответствует слово о кресте, которое для погибающих юродство есть, угу. полностью не соответствует современному, что ли, мироощущению человека.
Это... Но здесь тоже, наверное, вопрос педагогики, чтобы церковь,
да, педагогики, конечно,
честно расставляла все «да», мы принимаем всех, но
да,
по мере приближения, как говорится, к главному, там нет, уже...
Расставляйте акценты. Вот в том-то все дело, что вот я еще помню, Барт писал, что возвещение церкви одинаково для всех эпох, но как раз искусство этого возвещения заключается в том, чтобы на языке той эпохи, в которой мы существуем, выразить эти истины. Я уверен, что можно найти эти слова и даже для людей, которых все травмирует, найти к ним подход. Но вот этим нужно заниматься как раз. Это должно вот для размышления церковных лидеров, церковных, так сказать, мыслителей быть приоритетным.
Ну вот вы занимались катехизацией достаточно долго же, да?
Ну да.
Ну, вы да. нашли для себя какие-то вот такие?
Ну, ситуационно, да. То есть чувствуя ту аудиторию, в которой мне приходилось этим заниматься, я как-то к ней. Ну, в хорошем смысле слова приспосабливался и акцентировал то или иное. Но я никогда не скрывал того, что если мы только в этой жизни уповаем на Христа, то ничего, никакого толку нет. То мы несчастье всех человек, как говорит апостол Павел. Поэтому и люди слушали, да. Ну, это сложно. И, как, конечно, здесь плохо быть одному, здесь нужно именно вот то, что у нас любят говорить, соборность, и вот соборное размышление именно на эти темы, как раз, я считаю, необходимо. И, может быть, даже экуменическое размышление соборное. Потому что это проблема общая для всех церквей.
Ну, давайте вот еще 13-й, здесь он тоже уже даже вот убирает опоры в самом христианстве. Меня, конечно, он поражает.
Да, но это трактат вообще такой, одну за другой опоры и
да, он как будто
подпорки вот выбивает.
Все
да.
подпорки методично по кругу проходят. 13-й. Другие христиане, желающие хорошо и правильно проводить внутреннюю жизнь, берутся для этого за всевозможные внешние занятия и телесные подвиги. Они читают молитвы, ходят в церковь, изучают душеполезные книги, размышляют о Боге, ищут для общения круг благочестивых друзей и тому подобное. Все это хорошо и полезно, если совершается подобающим образом и приводит к истинной цели. Но только многие так сильно прилепляются к этим внешним средствам, что как раз и забывают про цель и совсем перестают иметь ее в виду. Бог учредил и даровал нам сии добрые инструменты для того, чтобы мы, употребляя их, от расточения наших мыслей и чувств во внешнем, обращались к себе самим и внутреннему, и к истинному служению Богу в духе и истине. Люди так застревают на них, что их мысли и чувства пребывают в постоянном разорении, а благодатные силы, данные им, исчерпываются. И в самом деле, как может душа достичь подлинного познания себя самой и Бога, когда все ее внутренние силы постоянно заняты теми или иными действиями и подвигами? Например, в молитве такая душа нисколько не стремится к истинному безмолвию и внутрь собиранию в сердце. Вся ее забота – все время понуждать себя что-то говорить Богу, оплакивать себя перед Ним и прочее. Так что Господу, если можно так сказать, не остается никакой возможности вставить ей в ответ хоть одно словечко.
Ну да, это вот наши православные проблемы, да.
Ну вот, а как вы могли бы сказать, что, ну как я могу отличить, когда для меня средство становится самоцелью? То есть, получается, ну вот к молитве пример, который он приводит, ну как вот, это просто должна быть безмолвная молитва.
Ну тут как раз вот эта двусторонность является критерием правильности употребления всех церковных средств. Потому что, к сожалению, наша православная такая дидактика приводит человека к тому, что это получается «сделай сам». Человек все делает сам. Сам читает свои правила, вычитывает, там, ходит в церковь и прочее. Это все одностороннее. Вот если его остановить на этом пути и сказать, а что тебе Бог на это отвечает, он ничего не скажет или не поймет этого вопроса. Ну, или, может быть, задумается. Что-то здесь как раз вот этот критерий двусторонности, что всякое, любое церковное, духовное молитва, действие, то есть молитва, хождение в церковь, там, выслушивание проповеди, участие в таинствах, должно приносить плод. И христианин просто должен себя спрашивать не с целью покрасоваться перед собой или другими, а именно вот что, ну, как... Есть плод? Нет, нет плода, значит, надо тут задумываться.
То есть критерии – это вот именно есть ли обратная связь?
Да, обратная связь. И здесь вот еще в этом параграфе Терстегин очень важную, ну, для меня очень важную мысль подчеркнул, что есть определенный резерв духовных сил у человека. То есть это человек не безграничный резервуар, который вот может заполняться и заполняться. Это очень важно, потому что если человек там весь объем своей там, духовной жизни наполнит обрядностью или вот этой самодеятельностью духовной, то просто у него не останется уже именно как раз возможности воспринять действие Божие.
То есть, чтобы остались вот эти духовные силы на это взаимодействие?
Конечно, конечно, потому что вот святитель Феофан Затворник, наш святой, очень хорошо где-то пишет, что когда душа вот занята интенсивным духовным деланием, когда человек, вот христианин, занят, ну вот у него получается эта двусторонность и прочее, то душа устает, потому что это естественно, это большая нагрузка и для ума, и для сердца, и для чувств, и для каких-то вот внутренних резервов, внутренних сил. Это надо вот обязательно учитывать, потому что если растрачивать себя все время на внешнее, то просто для внутреннего не остается резерва. И ты вот об этом ты и говоришь, что человек все время, действительно, из чего состоит наша молитва? Мы все время что-то говорим Богу. Говорим. Ну так надо остановиться и послушать, что Бог говорит.
Угу. Так, ну вот в 16 как раз мы весь практически трактат с вами первую главу прошли. Вот в 16 завершении он как-то суммирует очень хорошо. «Блаженны же и поистине мудрые те, которые все свое сердце занимают только тем, что единственно необходимо». Лука 10:42. «Они не ходят окольными путями и не судят о других, но взыскуют лишь того, чтобы жить здесь так, как будто бы они были с Богом одни во всем мире. Это и есть кратчайший и легчайший». Ну, тут я легчайший не знаю уж. «Путь к достижению истинного, всецелого и непоколебимого освящения мира и покоя души. А чтобы мне, пишущими эти строки и замечающим столь великий недостаток от этого прекрасного делания в людях, не забыть себя и не оказаться повинным в том же легкомыслии, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным», 1 Коринфянам 9:27, «то я теперь обращусь к своей душе с целью преподать ей некоторые наставления, с коими с Божьей помощью намерен руководствоваться и впредь». Ну и вот наставления короткие, в принципе, наверное, их комментировать даже и...
Ну, это подражание Фоме Кимпийскому.
Да-да, Фоме Кимпийскому, но это вот, мне кажется, вот эта вторая глава, ее просто можно распечатывать, вешать, и все. Это настолько гениально, он тут всех... Ну, например, «живи так, как будто в обществе дорогого и любимого друга ты странствовал бы через чужую страну и дикую пустыню». Там, или, например, «как по падшей природе ты склонен жить и парить вне себя, так навыкни жить и обитать в себе, давая Святому Духу воспитать тебя так, чтобы ты мог истинно собраться в себе самом». Ну, или, например, вот «прими же сие простой детской верой и почитай Бога как своего самого близкого и драгоценного друга, радость которого с такими, как ты, сынами человеческими», притча 8:31, «ибо он хочет беседовать с тобой в духе и приобщать тебя себе». Ну и вот в заключение, знаете, что еще?
Ну, это есть как раз та самая двусторонность.
Да. Меня что поражает, что он при такой вот решительности и самурайской суровости, у него очень добрый Бог. Вот как он здесь пишет, да, вот самого близкого, драгоценного друга, да, общайся с ним. Ну, то есть, он ничего такого вот сурового от Бога
не ожидает.
Не ожидает, да. Хотя к себе, вот как он на самурайском пути таком,
ну, кстати, да,
решительном встает. Вот это как-то меня это удивляет просто на самом деле. Что вот у нас, у протестантов, обычно это расслабляет. Если Боженька добрый, то можешь как-то вот так вот потихонечку.
Ну да.
А у него Боженька добрый, и он так с детской радостью тебя ждет и думает о тебе непрестанно, и помышляет для тебя великое благо. Поэтому я вот как самурай там встаю на этот путь внутреннего делания, которое просто удивляет. У нас еще остается 2 минуты. Вы хотите что-то добавить здесь? А, вот, как раз самурайский путь-то.
Так.
«Делай все и терпи все, и принимай все, что встретится тебе в этом мире, как малое, так и великое, из сердечной любви к своему, к всему, твоему высочайшему другу. Ради его любви отвергни себя, умертви всякое похотение плоти и чувственности, умри для любопытствующего, суетливого и горделивого рассудка и для всякого ложного услаждения, происходящего от прикрепления сердца ко всему, что не есть Бог и Божие. Да не будет никакое вожделение или грех столь любезным тебе, и никакое увлечение творениями столь сильным, чтобы в сердце своем ты сразу и добровольно не отринул их ради своего Бога.
Ну, нормально это для современного человека?
Я, для меня, как для пастора, для современного, я так минут 40 в день могу жить.
Ну, хоть 40 минут.
Да. Ой, ну вот, вот прямо самурай духа. Удивительно. Ну, друзья, мы здесь будем заканчивать, и в следующую передачу мы продолжим наш разговор о следующем трактате. Спасибо вам большое, отец Петр. Спасибо.
Спасибо, да. Всего доброго.